учители, мыслители, пророки. Апостол Петр, часть третья. Все дороги ведут в Рим. 1893 год. Польский писатель Генрих Сенкевич и его молодая жена Мария путешествуют по Италии. Сенкевич обдумывает роман о пребывании в Риме апостола Петра и об основании им христианской общины в столице империи. Ему уже ясен замысел, есть сюжет, герои, но чего-то не хватает. Нужен какой-то непосредственный отправной пункт. Прежде супруги Сенкевич посетили собор святого Петра и базилику Сан-Пьетро-ин-Винкули, но писатель не нашел там того, чего искал. Сегодня они отправились в южный пригород Рима, в катакомбы святого Каллиста.
Видишь эти зеленые холмы, Марыся? Под ними находятся древние катакомбы. Первые христиане углубили их и использовали для захоронения мучеников, казненных в Риме. Никто точно не знает размер и сложность получившегося лабиринта.
А чем же провинились христиане перед Римом? Не могу поверить, что их истребляли просто так. Дыма без огня не бывает.
О, да, дорогая, все началось именно с дыма, окутавшего столицу мира, и с огня, охватившего город в ночь на 19 июля 64 года.
Великий пожар Рима начался в лавках, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Бедствие продолжалось 6 дней и 7 ночей, опустошив 10 из 14 кварталов города. Счету погибшим в огне не было числа.
По-моему, Генрик, прежде я уже читала об этом у Светония. Нерон мнил себя великим поэтом. Собирался описать в стихах гибель Трои и в поисках вдохновения повелел поджечь Рим. Сам император наблюдал за огнем с безопасного расстояния, одетый в театральный костюм и с лирой в руках.
Кто знает, Марыся. Во всяком случае, многие обвиняли в пожаре именно его. Посмотри, что пишет Тацит. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых. Он предал изощреннейшим казням тех, кого толпа называла христианами. Их облачали в шкуры диких зверей, чтобы отдать на растерзание львам. Распинали на крестах, привязывали к столбам и поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады.
Я видела это. Знаешь, Генрик, 4 года назад я была в Кракове и видела в Национальном музее большую картину художника Семирадского. На картине изображен сад перед Золотым дворцом Нерона в преддверии чудовищной театрализованной оргии. Слева около дворца и на его ступенях расположились многочисленные зрители во главе с императором. В красочной толпе сенаторы и полководцы, философы и музыканты, игроки в кости, танцовщицы и гетеры. В правой части картины изображены последние приготовления к казни. Христиане привязаны к шестам и обмотаны коконами из просмоленной соломы. Рабы запаляют огненные факелы, и один из них уже поднимается по лестнице, готовый поджечь первого несчастного, старика с белой бородой. На раме картины было написано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Да, Семирадский изобразил факелы, устроенные Нероном из живых людей. Сгорая в страшных мучениях, они осветили самую безобразную оргию Рима. И в то же время распространили по миру свет учения Христа. Поэтому картину художник назвал «Факелы Нерона» или «Светочи христианства».
Посетив катакомбы святого Каллиста, супруги Сенкевич возвращаются в Рим по старой Аппиевой дороге.
Странно. Я ездил по Аппиевой дороге не раз, но прежде не замечал этой церкви. Останови, любезный, мы выйдем.
Прикажете подождать?
Да. Марыся, ты не знаешь ее название?
И это у меня спрашивает пан великий писатель. Возможно, это храм единственный в мире с посвящением вопросам. Домине кво вадис, или кама грядеши, что означает «Куда идешь, Господи?». Кажется, Ориген первым записал эту историю из священного предания. Апостол Петр, спасаясь от преследования Нерона, уходил из Рима и на рассвете в этом самом месте увидел Спасителя, идущего к вечному городу.
Радуясь возможности поучить чему-то знаменитого писателя, Мария продолжила свой рассказ, указывая на аккуратно выложенную дорожку в центре храма, символически изображающую Аппиеву дорогу. Но Сенкевич уже не слышал жены. Он задумчиво осматривал изображения, украшающие стены церкви слева и справа от него. На одном бегущий из Рима святой Петр, напротив являющийся ему Спаситель. Мощная волна вдохновения уносила писателя в Рим 67-го года от Рождества Христова.
Мир тебе, учитель. Я принес грозную весть с Палатина. Император узнал, что вы с Павлом из Тарса пережили гонения и находитесь в столице. Он приказал найти вас и бросить в Мамертинскую тюрьму. Сейчас отряды преторианцев обыскивают все дома в Заречье.
Отче, пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анций, где нас ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию.
Скройся, пастырь наш, ведь в Риме тебе не уцелеть. Сохрани живое слово истины, дабы не исчезла она вместе с нами и с тобою. Послушайся нас, просим тебя, как отца.
Апостол качал головой, однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло, церковь, которая до пожара возросла могучим древом, обращена в прах властью зверя. Не осталось ничего, кроме слез, воспоминаний, мук и смерти. Уже не раз рыбарь Господень воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал:
«Господи, что мне делать? Как мне здесь остаться, и как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью слова духа, которому ты разрешил владеть и побеждать? Нет уж тех овец, которых ты приказал мне пасти. Нет твоей церкви, пустыни и скорбь столицы твоей. Так что же ты ныне прикажешь мне? Оставаться ли здесь или увести остатки стада, дабы где-нибудь за морями мы славили имя твое тайно?»
Часто ему мечталось, что вот он покинет Рим, верующие пойдут за ним, и он уведет их далеко-далеко в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Генесарецкого озера. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковало по озеру и по Галилее, все чаще заливали слезы старческие глаза. А между тем небольшая горстка оставшихся христиан, стоя на коленях, умоляла апостола покинуть Рим. И Петр решился. Простирая руки над коленопреклоненными людьми, он произнес:
«Да будет прославлено имя Господне, и да свершится воля Его».
На другой день, в предрассветных сумерках, два странника шли по Аппиевой дороге к равнине Кампании. Одним из них был Назарий, другим – апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев. Дорога была пустынна, над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге.
Назарий! Назарий!
Да?
Видишь это сияние? Вон оно! Приближается к нам?
Нет, отче, я ничего не вижу.
Смотри, Назарий! К нам идет кто-то! Весь в солнечном сиянии!
Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул. И все шире разливается по равнине свет. Он с удивлением поглядел на апостола.
Учитель, что с тобою?
Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал на землю. Глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас.
«Христос! Христос!»
И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчание. Потом в тишине послышался, прерываемый рыданиями, голос старика.
«Камо грядеши, Господи!»
Назарий не услышал ответа, но до ушей Петра донесся грустный, ласковый голос.
«Раз ты, Петр, оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие».
Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер. Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города. Видя это, Назарий повторил, как эхо.
«Камо грядеши, господин мой?»
«В Рим!»
Мария Володкович оставила мужа 2 года спустя. Роман Генриха Сенкевича «Камо грядеши» был переведен более чем на 50 языков мира и удостоен Нобелевской премии в 1905 году. А барельеф с профилем польского писателя стараниями благодарных читателей установлен в стене церкви Кво Вадис на старой Аппиевой дороге.